Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам хочу представить мою гостью. Это матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И вот сейчас, в эти светлые дни такого великого праздника, мы, конечно, не можем обойти стороной вот такой жанр, как пасхальные рассказы. Что вы сегодня нам представите в этой нашей передаче?
Да, в эти действительно светлые и радостные дни празднования Воскресения Христова. И тема, конечно, будет пасхальная. Жанр пасхального рассказа в русской литературе. Что значит для русского человека Пасха? Чем этот праздник отличается от празднования этого праздника на Западе? Поговорим об этом немножечко в начале. И о самом жанре пасхального рассказа. Обратимся к рассуждениям на эту тему нашего замечательного русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Итак, в западном христианстве Рождество всегда было на первом месте и по-прежнему остается. Оттого и жанр рождественского рассказа нам более всего известен именно из западной литературы. Это и произведения Чарльза Диккенса, и Сальмы Лагерлёв, и О. Генри – лучшие из лучших. Пасхальной темы там, к сожалению, на таком высоком уровне не наблюдается. Для русского же православного человека именно Пасха – праздник всех праздников, торжество торжеств. «Христос воскресе!» – восклицаем мы и слышим радостный отклик. «Воистину воскресе!» «Смерть, где твое жало?» – риторический вопрос. «Смерть побеждена?» Николай Васильевич Гоголь пишет на эту тему. «В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Христового Воскресения». Особенно остро он чувствует это, находясь в чужой стороне. День там, в этих странах чужих, почти не отличается от других дней. Тоже будничное выражение на лицах людей. И тогда он, этот человек, обращается невольно туда, к своей России, к православной Руси. И день этот есть тот святой день, в котором празднуется святое, небесное, братство всего человечества, единство всех людей. «Не умирают у нас, — продолжает писатель, — те обычаи, которые определены этим праздником, и воспринимаются они все с новой и новой силой. Христос воскресе, воистину воскресе, раздается вокруг по всей земле радостным возгласом. И братание, и поцелуи, и звон колоколов. Ближе ли жизнь наша ко Христу, задает он вопрос к нам, православным русским людям, чем у них? Да нисколько не лучше, а жизнь еще и неустроеннее и беспорядочней. Хуже мы всех прочих, вот что должны говорить мы себе. Но есть в нашей природе то, что всех нас объединяет в эти дни. Чувство братской любви и необоримое желание соединения всех людей в одном порыве радости и благодарности к тому, кто, претерпев крестные страдания, воскрес, дабы нам дать великую радость спасения». Вот это Николай Васильевич Гоголь. И действительно, мы забываем все плохое, обиды и прочее, только общая радость. И, как говорит Гоголь, повисаем на груди у брата своего и сестры и троекратно целуем и восклицаем «Христос воскресе!». Ну, жанр пасхального рассказа, он ведь довольно во временных рамках довольно обширен. Это и Великий пост, вот, приготовление к Пасхе Христовой, и сам воскресный день Христового воскресения, и последующие дни мы знаем, что Пасха не заканчивается. Поэтому я сегодня в первую очередь хотела бы обратиться из тех писателей, которые сегодня, чьи имена будут звучать сегодня, их произведения, хотела бы обратиться к русскому писателю, который жил и творил где-то ближе к середине XX века, Василию Акимовичу Никифорову Волгину. Но предварительно хочу сказать, что и в литературе XIX века, и начала XX века пасхальная тема представлена тоже широко. Правда, это больше частью произведения рассчитано на взрослого читателя. Это почти все романы Достоевского Фёдора Михайловича. Это записки из «Мёртвого дома», и роман «Униженный и оскорблённый», и «Подросток», и «Идиот», и «Преступление и наказание». Это и в романе...
«Братья Карамазовы».
Конечно, несомненно. Несомненно, «Братья Карамазовы». Это и роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Имеется в виду поэтический его цикл. Он насквозь проникнут пасхальным духом. Наконец, есть писатель Леонид Андреев. Очень неоднозначный в своем творчестве, мы это знаем. Но у него, может быть, это и спасло его там, когда он уже оказался по ту сторону, да, в Царстве Небесном. Рассказ удивительно искренний, чудный такой, проникновенный «Баргамот и Гораська». Ну, чисто пасхальный рассказ. Когда-то этот рассказ звучал уже в нашей передаче. Найдите в архиве и прочитайте еще раз. У Достоевского это «Мужик и Мария» еще рассказ. У Чехова это, конечно, «Студент» и «Архиерей». Но Василий Никифоров-Волгин – это тот писатель, чьи рассказы я сегодня представлю вашему вниманию. Василий Акимович Никифоров-Волгин всю свою жизнь до последнего вздоха посвятил служению Христу. За эту веру и был расстрелян большевиками 14 декабря 1941 года вместе с другими такими же верными избранными. Он оставил после себя удивительные по красоте звучания и глубоко проникновенные по духу христианскому, по православному духу, свои рассказы. Сборники «За утренние святители», «Дорожный посох». Большое место отведено в этих сборниках и рассказам в пасхальном жанре написанным. Давайте обратимся к некоторым из них. Это небольшие по объему рассказы, поэтому можно читать их абсолютно без купюр. Вот, в них яркой, радостной картиной рассвечена радость, пасхальная радость светлого Христового воскресения. Как я уже сказала ранее, пасхальный жанр предполагает не только именно воскресение Христово как календарный день, но и то, что предстоит Пасхе, и то, что последует за ней. Вот поэтому первый рассказ, который будет мной прочитан для вас, называется «Великая суббота». Давайте насладимся языком, каким пишет Василий Акимович Никифоров-Волгин, и духом, конечно. В этот день с самого заранее показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стала смотреть на дома, заборы, палисадник, дрова, на метлу в руках дворника Давыдки. Они тоже показались обновленными. Чудеса. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное. Вот взгляд ребенка, обновленный взгляд, потому что
все обновляется.
Все уже обновляется к Пасхе. В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня намахали из дому. «Иди лучше к обедне», – выпроваживала мать. «Редкостная будет служба. Второй раз говорю тебе, когда вырастешь, такую службу поминать будешь». Я зашел к Гришке, чтобы его зазвать в церковь, а тот отказался. «С тобой сегодня не пойду, ты меня на выносе плащаницы зеброй полосатой обозвал. Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?» – сказал я. В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще плащаница, и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали часы, и на амвоне много стояло исповедников. До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах. «Дивен Бог во святых своих!» Выкруглял он зернистые слова. «Возьмем к примеру преподобного Макария Александрийского. Его же память празднуем 19 января. Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком, положила его у ног святого и как бы заплакала. «Что за притча?» – думает преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит. «Слепой он, медвежонок-то!» Понял преподобный, по что пришла к нему медведица. Умилился сердцем, перекрестил слепенького, погладил его. И совершилось чудо. Медвежонок прозрел. «Скажи на милость», — сказал кто-то от сердца. «Это еще не все», — качнул головой старец. «На другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня дар за доброту твою». Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась, как всеночное бдение, с пением вечерних песен. Когда провели святе Тихий, то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую, воском закапанную книгу. Он стал читать у гроба Господне 16 премий. Больше часа читал он о переходе евреев через Черное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания его, погребение и воскресение. Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: «Господа пойте и превозносите во вся веки». Это послужило как бы сполошным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршали нотами и грянули волновым заплеском: «Господа пойте и превозносите во вся веки». Несколько раз повторял хор эту песню, а чтец восклицал сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «Боготканные глаголы». «Благословите солнце и луна, благословите дождь и роса, благословите ночи и дни, благословите молнии и облацы, благословите моря и реки, благословите птицы небесные, благословите звери и вся скоти». Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию. «Благословите звери, по им Господеве славно бо прославися». Пасха. Это она гремит в богатканных глаголах: «Господа пойте и превозносите во вся веки». После чтения апостола вышли к плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели: «Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языцах». Во время пения духовенство в алтаре излучало с себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их в белую серебряную парчу. Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери. Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собой не мог. Надо рассказать матери сейчас же. Прибежал, запыхавшись, домой и на пороге крикнул: «В церкви все белое! Сначала сняли черное, и кругом одно белое. И вообще Пасха!» Еще что-то хотел добавить, но не вышло. Радость просто переполняла. И опять побежал в церковь. Там уже пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек. «Да молчит всякая плоть человечья, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит, заклатися и датися вснеть верным». Другой рассказ обращает наше внимание уже непосредственно к празднику Христового воскресения. «Светлое заутрене» называется рассказ. Над землей догорала сегодняшняя литургийная песня: «Да молчит всякая плоть человечья и да стоит со страхом и трепетом». Вечерняя земля затихала, дома открывали стеклянные дверцы окон. Я спросил отца: «Это для чего?» А в знак того, что на Пасху все двери райские отверзаются. До начала заутренней мы с отцом хотели выспаться, но не смогли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчикам пришлось встречать Пасху в Москве. «Московская Пасха, сынок, могучая. Кто расповедал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого. Так, словно небо со звездами упадет на землю. А в колоколе-то том, сынок, 6000 пудов. И для раскачивания языка требовалось 12 человек. Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне. Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе. «Да, часы на Спасской башне пробьют». И сразу взвивается к небу ракета, а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне. 101 выстрел. Морем стелится по Москве Иван Великий, а остальные 40 сороков вторят ему, как реки половодье. Мне было не до сна. Меня охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и спрашивал, «Скоро ли в церковь? Да не вертись ты, как косое веретено. Если не терпится, ступай, да не полуй там». В полутемной церкви около плащаницы стоит очередь охотников почитать деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили, читать умеешь? Умею. Ну так начинай первым. Я подошел к аналою и стал выводить по складам. Первое обо слово сотворих о Феофиле. И никак не мог выговорить Феофил. Растерялся, смущенно опустил голову. Ко мне подошли и сказали, куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь? Попробовать хотел. Иди-ка лучше куличи пробуй. И оттеснили меня в сторону. Где-то сейчас Пасха, размышлял я. Витает ли на небе, или ходит за городом, или в лесу, по болотным кочкам бродит. И вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на светлое Христово воскресенье спускается с неба на землю лестница. И по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека. Все-все сотворенное Его святой волей. А святые поют «Христос воскресе из мертвых». В церкви начали служить Великую Полуношницу, пели волною морскую. Священники белых ризах подняли плащаницу, унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Я увидел отца с матерью, подошел, сказал – «Никогда не буду обижать вас!» Прижался к ним, громко воскликнул. «Весело-то как!» А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которую не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном ветре заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие и огромный круглый хлеб – артос. Заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи. Вот такой замечательный тоже рассказ, посвященный непосредственно празднику встречи в храме пасхальной службы. И заканчивается рассказ словами «Сердце мое зашлось от радости». Я увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил еще на выносе плащаницы, сам не свой подошел к ней и, зардевшись, опустив глаза, прошептал «Христос воскресе!». Она смутилась, уронила из рук свечечку, подняла, и мы похристосовались. А потом до того застыдились, что стояли долго с опущенными головами, а с колокольни звенел пасхальный перезвон.
Замечательные рассказы, да? Прям вот такие чистые-чистые.
Чистые-чистые, да. У Господа все живы, и ушедшие к Нему наши родные тоже радуются великой пасхальной радостью. И потому и день-то посещения места их упокоения называется «Радоница» от слова «радость». Рассказ «Радоница» Василия Никифорова Волгина – это еще одно произведение, посвященное жанру пасхального рассказа. Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радоница. Она всегда во вторник, на второй неделе по Пасхе. В Радоницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне или рано утром в церквях служит за покойную утреннюю. Она не огорчает, а радует. Все время поет «Христос воскресе», и вместо надгробного рыдания раздается пасхальное «Аще и во гроб снизошел и си бессмертия». За упокойную литургию называют обрадованной. В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи, кутью. Все это по окончании панихиды носится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для разговен усопших. Радуница, Пасха мертвых. Хорошее слово «радуница». Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего на стебельках зеленых овса в корзинке из ивовых прутьев. Да чего же это чудесные наши русские слова? Если долго слушаться в них и повторять раздельно, со смыслом одно слово, то ты видишь и чувствуешь все, что в них заключено. Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый листочек на деревьях, все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. На многих могилках совершались поминки. Говорили о покойниках, как о живых людях. Останавливаясь у родных могил, трижды крестились и произносили «Христос воскресе!» и как будто слышали от них ушедших «Воистину воскресе!». Между могил с визгом и радостью бегали ребята, и никто не шикал на них. Пусть радуются. А на ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый старик и говорил ребятишкам: поминальные дни – суть третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды. «Это мы знаем», – сказал кто-то. «Знать-то знаете, а что к чему относится, мало кто ведает», и продолжал нас просвещать. Мимо меня прошли две старушки. Одна из них в платке поверх солопа говорила: «Живет матушка в одной стране птица, и она так поет, что, слушая ее, от всех болезней можно поправиться. Вот бы послушать». Я понимал, что это сказки, но мне все равно было радостно слушать. И вообще, кладбище не было похоже на кладбище, такое ранее сумрачное, тоскливое, тяжелое. Это был как райский сад. Праздник-то, радоница.
Замечательно. Вот это рассказы Никифорова Волгина.
Да, замечательно. Читайте и другие его произведения. Они все как жемчужина.
Это все как жемчужина. Но знаете, вот лично для меня вот какое-то прямо вот особое такая вот исходит какая-то прелесть, благодать вот какая-то. Благодать, вот, да. Понимаете, вот от этих детских рассказов.
А всегда, когда детское, оно намного радостнее, светлее, проникновеннее. И слог-то какой. Угу. Очень, кстати, схож со шмелевским слогом.
Да, тоже. Сходит, сходный
такой,
очень, да.
Красочный такой.
Красочный, да, живой.
А сейчас я держу перед собой еще одну книгу. Это «Детский альманах», репринтное издание. То есть здесь представлены произведения русских писателей, которые жили и творили еще в царское время. «Вестник весны». Из этого сборника я выбрала рассказ Александра Ишимова. Он в свое время был очень известным детским писателем. «Великая грешница». Это как раз рассказ не о празднике, вот святое Христово воскресенье, а о подготовке к Пасхе, дни Великого Поста. Итак, «Великая грешница». Заунывно звонит колокол к великопостной службе и торопится по улице к службе говельщики. Анюта, Белошвейкина дочка, в теплой шубенке и в капоре, совсем барышня с виду, заглянула к подвальным жильцам, где жила подруга ее Катя. Та прибирала кухню. «Идем, Катя, пора, а то опоздаем». «Сейчас! На силу мать уговорила отпустить к службе. Больна она, отец на работе, некому с Васькой нянчиться и обед готовить». Напялила коцовейку Катя, платок накинула, обула валенки, дверь за собой закрыла. «Ну, бежим теперь, уж тут-то некогда». В церкви мрачно, тускло кое-где теплятся свечи перед иконами, монотонно читают дьячок на клиросе часы, Анюта с Катей усердно крестятся. «Господи, и владыка живота моего!» — раздается голос священника, выходящего на амвон. Он опускается на колени, и все в церкви торопливо становятся на колени. Анюта с Катей поспешно бухнулись на землю и приникли лбами к веревочному коврику. Первый раз говели обе девочки в этот год, и во всем следили усердно. Толкнула Анюта Катю в бок. «Всех грехи припомнила, али нет?» Тяжело дыша от земных поклонов, Катя прошептала: «Где там? Все не досуг». «А я все вспомнила, до капельки, на бумажку записала». «Да когда ж мне с сокрушением?» — говорит Катя. «А как ты генеральшина кота веником отколотила, помнишь?» — напоминает ей. шепчет Анюта. «Ох, забыла!» – вздыхает Катя. «А язык барина на медне высунула?» «Ох, Господи!» – вздыхает Катя. «Молоко в чистый понедельник тайком выпила. Сама сказывала. Ох, грешна, грешна я, Анюта. Спасибо, что напомнила». «Господи!» – думает Катя. «Как только ты мне на земле терпишь, греховодницу!» Я скоромилась и кошку веником отшлепала, и барина дразнила. «Да мало ли что еще! Только раскинь умом, что не ступила, то и грех!» «Братишку Ваську сколько раз, как нянчить-то надоест, под затыльник давала! А Бог-то все видит! Дворниковой жучке палкой ногу расшибла, 2 дня хромала! Господи! Все грехи!» А Анюта все думает, вся в грехах, Катюшка, не выбраться ей. Вот небось я котов да собак-то не трогала, и во весь пост невзначай оскоромилась, и с мамой не ссорилась. Дома, как вернулась Катя, напала на нее мать. «И где ты столько времени пропадаешь? Мне больной с постели встать трудно. Васька блажит, ножки у него ноют, за хлебом некому сходить. Пропустила очередь, теперь до вечера стоять будешь, печка погасла». «На службе была. Говею я!» – рассердилась мать. «Ох уж это мне говенье! Тебе с Анютой только поколобродничать. Нашла компанию. У них с матерью деньги есть, как господа живут. А ты-то куда лезешь?» Огрызнулась на мать Катя и страшно стало. «Еще лишний грех, батюшки мои!» Нащипала лучины, поставила самовар, умыла Ваську Чумазова, успокоила, чаем напоила и мать, и его. На шестке огонь развела, разогрела похлебку грибную, накормила мать и Ваську сама. «За хлебом пойду, — говорит матери, — а то к ужину нет ничего. Иди, иди, касатка, уже отец придет к вечеру, и ему поесть надо». 2 часа стояла Катя у булочной, хлеб ждала. Достала-таки, изябла, измучилась, как вернулась домой. «Дом, дом, дом!» – звонил колокол в ближней церкви Никола на стругах. «Мама, я к вечерне пойду?» – робко говорит Катя. «Можно?» «Все бы тебе бегать, баловаться!» – заворчала мать. «Ты бы об отце подумала. Придет, разогреть ужин некому». «Да я успею, коли что. Ваське бы рубашку починила, а то весь лохмотья ходит». Горько на душе у Кати. Вот думала поговеть, очиститься от грехов, а тут на привязи держит. Анюта заглянула в дверь. «Пойдешь, Катя, к вечерне?» «Куда там? Полон рот дела». На другой день и к часам не попала, мать не пустила. То с ней возилась, то с Васькой, то по магазинам. И невелики дела, а время идет. Анюта и не заходила за ней, видно, махнула рукой. Вечером все-таки выбралась к вечерне. Анюту отыскала. «Пришла вот». А Анюта ей: «Разве так говеют? К одной службе пришла, а к двум нет, а я вот ни одной не пропускаю». Вздохнула только Катя. Верно, что неладно у нее дело идет. Разве что говенье. Лба перекрестить не дадут спокойно. На Страстной в четверг причащалась Анюта. Разрядилась барышня-барышней. И платье розовое, и чулочки, и башмачки, и сама вся розовая картинка. Вместе с матерью в церкви были. Вернулась домой радостная, довольная, легко на душе, ни одного пятнышка нет. Маменька говорит, она теперь вроде ангела Божия. Заглянули к Кате в подвал. Катя руками на нее сплеснула. А отец Катин поздравил ее и чаю предложил выпить. «Благодарю, я дома буду», — сказала Анюта. «С принятием святых тайн поздравляю», — улыбаясь, сказал Катин отец. «Ишь вы, нарядная какая, словно барышня. А вот Катя моя так и не удосужилась поговеть». «Какое тут говенье? Только грех один», — сказала с досадой Катина мать. «На ней все хозяйство, мне одной не справиться». Уходя домой, встретила Анюта в сенях Катю. Стоит у притолоки, прижалась головой и косяку, и плачет, заливается. «Что ты, Катя, что с тобой?» — спрашивает Анюта. «Не удостоилась я. Вот-вот, грешна перед Господом, недостойная». «Не нашлась, что сказать, Анюта?» «Достойная, да?» Тут отец Катин вышел, увидел подруг. «Ты что, Катя, плачешь? Обидел кто?» «Да вот плачет, что не говела, как я», — говорит Анюта. «Завидно ей на меня глядеть». Повернулась и пошла. Увел Катю отец в горницу, сел у стола, стал гладить ее по спутанным волосам жесткой рукой, ладонью утер ей слезы. «А ты, — говорит Катя, — не плачь, не надо. Ну, не говела, не каялась, поздравлений тебе нет. А все же мать успокоила, помогла ей. Ваську прибирала озорняка, мне ужин собирала. Оно, брат, выходит, столько делов переделала, а Господь, значит, все видит, все примечает. видят, сколь ты жалостлива, ну и грехи твои отпустят». «Да, они жалятся на меня, Богу-то», — хныкала Катя. «Кто, брат, жалится-то?» «Да кот, генеральшин, жучка Дворникова, жалуется Богу, и Ваську не расшлепала. То, что неладное кому сделала, обидела кого сгоряча, прощено тебе будет за твою любовь да за помощь. Верно тебе сказываю, потому я тебе на то и отец, чтобы правду говорить. Вот». Ничего не сказала в ответ Катя. А на сердце спокойнее стало. Батя-то зря слова такого не скажет.
Замечательный, да, рассказ.
«Возлюби ближнего, как самого себя. Главную Христову заповедь с избытком выполнила Катя. В церковь не попала, не причастилась, сколько хотела, да? А Господь сам пришел к ней в дом, в ее бедную семью, и помог ей в ее делах. И маму накормить, и Ваську привести, да, в порядок,
и отца,
и за отцом поухаживать. И это ли не лучший подарок Богу? Светлое Христово воскресение». Александр Ишимов, «Великая грешница». Вершиной пасхальной, преображающей душу падшего человека радостью, звучит книга Евгения Починина «Одни в доме». Этой книге была посвящена наша тема в прошлом. Можете найти тоже в архиве и скачать, и прочитать.
Повести,
Но именно финалом этой повести я хотела бы закончить сегодняшнюю тему «Пасхальный рассказ». Очень коротко сюжет. В дом одной помещицы, она вдова, и у нее два мальчика 7-9 лет, которые очень любят друг друга.
Она уезжает.
Да, приходит странница, она была очень странноприимная, богомольная у них матушка, и она принимает, и ей очень нравится, как она служит, как молится, как называют ее страдалицей, вдовицей. Но приходит время, когда ей нужно уехать из дома к болящему брату далеко, и она доверяется этой старушке. А она, оказывается,
остается с детьми.
Да, оборотнем. То есть, как только уехала помещица, она одевает ее одежду, и этих братьев называют бранными словами, и хотя они дают обет матери слушаться ее, вот эту Настасью, да, и они слушаются ее, но ее больше еще злит это послушание, и она их почти не кормит, держит в черном теле. И вот наступает день.
Приезжает мама.
Скоро Пасха, и мама приезжает. И старший брат говорит младшему: «Ты не жалуйся маме, ведь она выгонит старуху. Куда она пойдет?» Это несмотря на все, что она творила. «Куда она пойдет?» Ну, конечно, дворовые рассказали все, про все дела Настасьи.
Странницы.
Да, странницы. И мама сказала: «Выселить после Пасхи». После Пасхи. Прошла Пасха. Веселые, в новеньких шелковых рубашках мы с Володей играли во дворе. Был теплый апрельский день. Вдруг со ступенек спустилась темная фигура. Это была Настасья Анисимовна, согнувшаяся под тяжестью котомки. Теперь она мало напоминала властную барыню в кружевах и шелковых платьях. Володя замер на месте и смотрел на старуху широко открытыми глазами. Вдруг, повинуясь неудержимому порыву, он бросился к ней и повис у нее на шее. «Настасья Анисимовна, милая, — умоляюще говорил он со слезами в голосе, — ради Бога, не сердитесь, простите нас». Представляете?
Это дети, которые были обижены этой Настасьей.
И которых она так
обижала.
Очень. Анисимовна сначала как будто не понимала, что происходит. Она растерянно хлопала глазами, но должно быть, великодушная доброта ребенка пробила ледяную кору, покрывшую сердце, и она в неудержимом порыве обняла брата. «Ангел, ангел ты Божий!» — воскликнула она сквозь потрясавшие рыдания. «Прости меня, окаянную!» Анисимовна опустилась на колени, припала головой к ногам брата, потом встала и быстро вышла за ворота. С тех пор мы не видели ее, но люди говорили, что доживала она свой век в далекой обители молчаливой и кроткой старицы.
Вот тебе пример, да?
Да, это вершина. Это произведение, повторяю, Евгения Починина «Одни в старом доме». И хотелось бы, чтобы наши слушатели для себя совершали далее открытия в литературе, открывали новые имена, новые произведения, лучшие произведения, какие только могут быть, если они проникнуты светом Христовым.
Спасибо вам огромное за этот рассказ, за эти, за чтение вот этих пасхальных рассказов. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии была матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Какая замечательная икона, название этой иконы «Всех скорбящих радость» при 7-й городской больнице. Спасибо огромное, Наталья Викторовна.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Приходите к нам еще. До свидания.
Спасибо.